Итак, приветствую, друзья, приветствую, коллеги. Сегодняшний наш вебинар посвящен такой замечательной теме, как черный-черный нал. Значит, что бы мне хотелось сказать вам для начала? Для начала мне хотелось бы с вами просто-напросто познакомиться и рассказать вам о том, ну, во-первых, хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы пришли сегодня. У нас рабочий день, вы уже, наверное, его закончили, время уже 9 часов вечера, и тем не менее вы пришли, значит, эта тема вам интересна, и я постараюсь вам как можно больше на эту тему сегодня рассказать. Мне хотелось бы, чтобы вы мне помогали и писали комментарии в чат по ходу моего рассказа, да, если вы хотите что-то сказать, вы можете писать об этом, мне будет приятно, что вы участвуете, и для самого активного участника в конце я подарю какой-нибудь бонус, вот, еще не придумала, честно говоря, какой, но разберемся. Только сейчас мне в голову пришла такая замечательная мысль. Так вот, что касается записи, очень часто спрашивают, будет ли запись. Запись будет, как ее получить, я расскажу тоже в конце вебинара. Если вдруг, девушки, у нас зависнет комната, вы, пожалуйста, перезагрузите ее еще раз, сделайте обновление странички, и я надеюсь, что все будет хорошо, у нас все в порядке. Ну, а теперь давайте мы с вами познакомимся. Напишите, пожалуйста, в чате, кто вы по должности, в какой компании. Ну, меня, конечно, не интересует название вашей компании, а больше интересует, чем она занимается, то есть сфера деятельности, не знаю, там, производство, оптовая торговля и так далее. Ну, и еще интересно, крупная это организация или не очень, как вы вообще сами оцениваете, да? Плюс система налогообложения вашей компании и чем вам интересен этот вебинар. А пока вы все это пишете в чат, я надеюсь, это понятно, да, что мне хотелось бы от вас услышать. Кстати, прошу прощения, я сказала девушке, у нас тут присутствуют не только девушки, но и молодой человек. Спасибо, что пришли, Александр. Угу. Потому что обычно мужчины на такие мероприятия не ходят почему-то. Это тем более приятно. Так вот, пока вы будете писать ответы на вопросы мне, я немножечко расскажу о себе. Если не буду вас спрашивать, кто меня знает, кто меня не знает, на самом деле наверняка есть кто-то, кто меня здесь не знает. Значит, меня зовут Елена Глоткина, я эксперт по наведению порядка в бухгалтерии, и у меня огромный стаж работы в бухгалтерии. Кроме того, я до сих пор сейчас обязательно хотя бы одну фирму беру на обслуживание. Ну, не всегда я сама там все делаю, конечно, но не суть. Но для того, чтобы не терять квалификацию, что называется, да, не отставать ни от нововведений, ни от законодательства, ни от каких-то других вещей, которые у нас постоянно меняются. Так вот, ну, плюс я предприниматель с 2004 года еще, и лауреат конкурса «Московский предприниматель 2012», вот, а в 2011 «Московский предприниматель» я вообще не лауреат, а победитель этого конкурса. Ну, в общем, так, я вот что-то такое постоянно делаю, веду свой сайт simbusiness.ru и веду тоже тренинги, семинары. Налоговые проверки – это моя любимая тема. Ну и, конечно же, что касается уходов от налогов и систематизации бизнес-процессов, это я тоже очень сильно все люблю. Так, давайте я теперь почитаю чат. Угу. Так, бухгалтер в малом ООО, упрощенка. Бухгалтер мелкий есть устно оптовой торговой услуги. Упрощенка 15.6. Угу. Любовь замдиректора мелкой услуги. Ой, цен 15%. Ну что ж, отлично. В основном у нас упрощенка, есть общая система налогообложения. Ну что ж, здорово. Замечательно, и то, и другое. Это хорошо. Так, консалтинговая минимизация налогообложения. Да, хорошо, здорово. Жалко только, что мы не знаем вашего имени, гость. Обращаться в гость не очень удобно, честно говоря. Так, Эльвира, бухгалтер, веду несколько ООО, Офмаген, ВД, ОСТ. Хорошо, здорово, замечательно. Не знаю, все написали или нет. Большое спасибо вам за ответы. Что ж, пойдем дальше с вами. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Ну, будет таких 5 основных вопросов, которые мне хотелось бы сегодня с вами разобрать. Вы, в принципе, видите их на экране и можете прочитать. Первый вопрос – это что такое черный нал? Второе – откуда растут ноги или немного истории? Третье – почему с черным налом невозможно бороться? Четвертое – почему используется черный нал все-таки, несмотря на то, что с ним сильно борется? И еще один вопрос, который мы обязательно сегодня разберем, это что же все-таки делать нам, предпринимателям, бухгалтерам, и как быть в этой вот ситуации непростой. Так. Ну, вообще, если мы с вами будем смотреть словарь экономический, то увидим такое определение. Страшное, да? Что же такое черный нал? Но если так подумать, по-хорошему вдуматься, да, черный нал представляет собой невидимую для официальных лиц денежную наличность. Ну вот, видимо, очень хочется им видеть нашу денежную наличность. Ну как, зачем, почему, сейчас мы с вами это дело обсудим. Я так сильно подозреваю, не подозреваю, вот мое такое мнение, что все это идет у нас с вами из истории, поэтому я предлагаю немного в нее окунуться. Ну, не будем сильно углубляться, давайте окунемся в недалекое прошлое и затем вернемся в наше время для того, чтобы понять, что у нас будет происходить сегодня и в дальнейшем. Ну что ж. Слайд у меня переключаться не хочет, но захочет, увидите. Пока я буду вам рассказывать. Итак, сейчас мне хотелось бы с вами вспомнить Владимира Ильича Ленина. Все знают, что это за персонаж. Я надеюсь, здесь нет настолько молодых людей, кто не помнит, кто такой Владимир Ильич Ленин. Так вот, при множестве его достоинств Владимир Ильич обладал такой антисоветской чертой. Он ненавидел бюрократию. И он вообще предсказывал, что если мы от чего-то и погибнем, то это от бюрократизма. И борясь с чиновничеством, с бюрократизмом, Ильич внедрил ряд правил. В частности, чиновник не должен был получать больше квалифицированного рабочего, а член партии в его материальных устремлениях должен быть ограничиваться так называемым партмаксимумом. И таким образом Владимир Ильич Ленин пытался оградить монопольную власть от так называемой корыстной швали. Но, как известно, Владимир Ильич Ленин долго у нас не был в правителях, поэтому... Вот. И потом пришел у нас Иосиф Виссарионович Сталин. И Иосиф Виссарионович Сталин, презирая рабочий класс трудового крестьянства и мыслящую прослойку между ними, ценил при этом корыстную шваль, ту самую, с которой боролся Ленин. И он не решился у нас публично отменить заветы Ильича, он их просто дополнил. Таким образом, у нас в государстве появился черный нал. Как это происходило? Партийные чиновники у нас получали положенную зарплату, за которую расписывались ведомости, с которой платили налоги и взносы, но помимо того, им ежемесячно вручался еще и таинственный конверт. Вторая зарплата, так называемая, иногда она была гораздо больше, чем первая, то есть типичный черный нал. Мало того, вся номенклатура отоваривалась в закрытых распределителях, где только можно было добыть дефицит, и качество товаров там было высокое, а цены очень сильно низкие. То есть даже белужья икра стоила копейки. То есть фактически икра шла черным налом тем же самым. Та же самая система действовала при распределении жилья, и при выдаче ордеров учитывалась не вся площадь, а только жилая, то есть жилые комнаты. Таким образом, иногда получалось, что партийные работники по документам имели площадь 64 квадратных метра, а фактически там было все 264, все знают прекрасно сталинские дома. Да? Наверняка у кого-то были какие-то знакомые, куда мы приходили в гости и видели вот такое несоответствие. Да? Нужна ли была вообще эта двойная бухгалтерия? Конечно, правящему классу она была нужна, потому что на любом рабочем собрании на крамольный вопрос зала партийный человек мог не краснея назвать и цифру зарплаты, и метраж квартиры. Тот самый черный нал оставался номенклатурной тайной. Надо сказать, что и до сих пор в нашей стране узнать заработную плату чиновника любого, ну, в общем, невозможно. Сейчас, конечно, у нас громкие истории какие-то о доходах и о том, что имеют у нас номенклатурные работники, там депутаты, еще кто-то, да. Но вообще так, по большому счету, публикуются доходы Березовского, там какого-нибудь Абрамовича, а вот доходы Жириновского что-то как-то не публикуются. Вот. И узнать о них можно только, если какой-нибудь аль-скандаль случится. Поэтому, конечно же, предприниматели, как только у нас случилась перестройка, они тут же, конечно, кинулись открывать бизнесы, но при этом никто не спешил платить налоги и отдавать часть зарплаты вообще государственную казну. Ну, это одна как бы из причин, да? А вторая причина, она у нас кроется в самих чиновниках, в самих вообще в самом устройстве, скажем так. Вот скажите, кто-нибудь из вас не видел случайно российский фильм «Рассказы»? Он совсем недавно, может быть, даже и сейчас еще идет в прокате. Он такой не сильно рекламируется, потому что это не игровое кино. Смотрели фильм «Рассказы»? Напишите, пожалуйста, плюсы или минусы в чате. Так, не видели пока, да? Ну, очень рекомендую посмотреть. Да, ну, даже не слышали. Ну, да, потому что он не рекламируется. Обратите внимание, если вы где-то в кинотеатре увидите и сможете сходить на этот фильм, очень рекомендую, потому что из последних российских фильмов, которые я когда-либо вот там за последние 5-10 лет видела, это вот такой у меня фильм, который действительно приличный. Так. Вот, в этом фильме рассказа одна из четырех историй как раз и посвящена как бы движению денег в нашем государстве, как раз очень наглядно демонстрирует вот этот вот самый механизм, благодаря которому наши предприниматели вынуждены скрывать от налогообложения доходы. И мне нравятся два анекдота на эту тему, да. Анекдот первый. Как бороться с коррупцией в стране, где конверты сделаны по ширине купюр? Анекдот второй. После того, как стали бороться с коррупцией, фабрика по производству конвертов обанкротилась. В общем-то, они иллюстрируют все. Ну, как бы вот этот вот момент, они очень хорошо эти два анекдота иллюстрируют. Ну, на самом деле, вообще в нашем государстве анекдоты зачастую даже не надо придумывать. Вот достаточно открыть бывает газету, вот на ваших экранах сейчас появился слайд. Это скриншот газеты «Взгляд», которая является деловой газетой. И тут господин Колокольцев, который является главой МВД, заявляет о том, что число взяточников изменилось. Да, совершенно режиссер, верно, Алена, рассказы, режиссер Михаил Сигал. Да, совершенно верно, этот самый фильм, посмотрите. Так вот, господин Колокольцев заявил, что коррупция в рядах МВД сократилась на 26%. Но вдумайтесь, не смешно ли вообще, что глава МВД знает точное количество коррупционеров и вычислил, что именно на 26% это число в 2012 году сократилось. Ну, просто-напросто анекдот, на мой взгляд, ходячий. а не газета и не интервью. Почему вообще у нас с черным налом невозможно бороться? Говорят, что 60% фирм используют черный нал. Это статистика вроде как такая. Вообще в странах Евросоюза чаще всего ломают голову над тем, как завести нал в фирму, а в нашей стране наоборот, как этот нал вынести, то есть из нала сделать нал. Но, на мой взгляд, 60% это очень недостоверная статистика. На мой взгляд, налом пользуется гораздо больше фирм. Мне кажется, что чуть ли не 90%. Вот. Еще один анекдот. Суть национальной налоговой системы. Имущество, оставшееся у объекта после уплаты всех налогов, считается укрытым от налогообложения и подлежит изъятию. Вот. Это все, конечно, анекдоты придумывают предприниматели. Вот такие картинки замечательные. За черный нал ты продашь и купишь налоговый наш бизнесменский кукиш. Ну и понятно, что вот она, как бы почему все так, оттуда растут у нас ноги. Ну, давайте теперь рассмотрим причины, которые каждый из предпринимателей, в принципе, а давайте я у вас спрошу, как вы думаете, почему предприятиями используется черный нал? Ну, причина того, что надо взятки давать и там того, что жалко, это понятно. А вот как вы еще думаете, какие еще причины бывают? Зачем? Зачем предпринимателям нужны наличные деньги черные? Так, я другой знаю. Пока читаешь НК, думаешь, нифига себе, начинаешь работать, четко понимаешь, фигом. Хорошо. Да, неофициальная зарплата. Надо себе анекдот этот записать хороший, мне понравился. И просто на знали. Не очень поняла, что вы имели в виду. Ну вот зачем вообще предпринимателям обычно нужен нал? Вот есть такие три основных как бы причины. Нужны наличные деньги на расходы. Просто так у нас их не снимешь, да, просто так у нас нал не получишь. В банке нужно оправдаться, нужно доказать, что тебе там под расходы или командировочные, или зарплаты. Ну, то есть есть закрытый перечень всех расходов, на которые мы можем снять нал. Кроме того, когда нам нужны безналичные деньги, вернее, нам безналичные деньги, а у нас есть нал. Здесь у нас тоже обычно используют. Ну, то есть вот в это понятие черный нал входит и эта схема тоже, когда товар продается в черную, что называется, а потом нам эти деньги каким-то образом нужно обменить. Ну вот это та схема, которая зачастую как раз над которой ломают голову иностранцы. То есть у них чаще всего такая бывает ситуация. Ну и, конечно же, если у нас учредители хотят получать свои деньги, причем не хотят облагать их еще раз налогом, да, то есть предприятие заплатило налог на прибыль, еще из дивидендов заплатил налог, то есть обидно как-то получается, и так ничего не остается учредителю, да, то тоже зачастую используют черный нал. Плюс не всегда учредителям можно официально получить свои дивиденды, потому что если выплата дивидендов приведет к ухудшению финансового положения предприятия, показатели банкротства, если будет, то в этом случае, конечно, учредитель не имеет права снимать черный нал. Фу, пардон, дивиденды получать. Так, у нас вся проблема, работаешь, пока кормишь. Да, совершенно верно, очень часто. Особенно если у организация завязана с тендерами, с контрактами, то как раз вот это самая-самая большая проблема. Ну, чего вообще ждать нам от государства? Сейчас президент Путин официально заявил, что будет жесточайшая борьба с фирмами-однодневками. Всякие схемы рисуются, вот как это, например. Налоговые инспектора, естественно, идя к нам на проверку, уже прекрасно знают. У них есть 3 программных комплекса, благодаря которым они прекрасно знают, что мы, зачем, почему, с какими организациями мы сотрудничали. И могут уже приходить с готовыми нарисованными схемами, если мы сотрудничаем с фирмами-однодневками. Это, конечно, печально, и поэтому вообще желательно, конечно, по мере возможности с каждым днем вообще избавляться, может быть, не резко, но вот постепенно все-таки избавляться от работы с фирмами-однодневками. Каким образом это можно делать? Кстати, для того, чтобы увеличить слайд, вы можете щелкнуть на него курсором, и у вас этот слайд увеличится, вы можете его увидеть. Есть такой простой, на мой взгляд, алгоритм. Да? А что нужно сделать для того, чтобы начать вообще избавляться от работы с фирмами однодневками? Первый шаг. Нужно проанализировать все те расходы наличные, которые несет предприятие. Можно составить табличку. Я, например, очень люблю таблички, поэтому всегда мы составляем. Так. Нет, к сожалению, у меня тут таблички нету. Так вот, мы анализируем все расходы. Анализируем расходы первое по целям, то есть для чего нам нужен этот черный нал, по суммам, по расходам, которые мы несем на то, чтобы получить этот черный нал, да, кому там оплатим за наличку столько-то, кому-то столько-то, а кому-то там вообще много должны отдать за наличку. И, естественно, анализируем по рискам. Шаг второй. Нужно выявить те расходы, которые можно с легкостью заменить на безналичные. А вот этот шаг очень важный, потому что очень многие предприятия имеют массу расходов, которые покупаются за чеки. То дешевле, то удобнее, то там просто лень все документы оформлять. Да, вот у кого такая ситуация в компании есть. В результате, когда в бухгалтерию приносят эти чеки, всякие бумажки, бухгалтер говорит: знаете, мы не можем взять это, принять к расходам, потому что не хватает соответствующих документов. Поэтому получается, что либо эти расходы не проводятся, либо они не принимаются в целях налогообложения. Да, Лариса Николаева, угу, здорово, что вы ее придерживаетесь. К сожалению, не все так делают. Вот. Следующее, что мы делаем, когда мы проанализировали те расходы, которые можно заменить на безналичные, мы, естественно, заключаем какие-то договора с фирмами, которые будут продавать необходимое за безнал. Ну, те же самые там комусы и так далее, и тому подобное. Вот все, что можно заменить на безнал, все нужно заменять. Бывает, что иногда фирма несет от этого большие расходы. Ну, это так кажется, потому что если мы посчитаем все расходы, которые у нас идут на обналичивание, плюс риски, то выгоднее получается заплатить дороже по безналу, чаще всего. Ну и по тем расходам, которые нельзя перевести на безналичные расходы, есть такой вариант еще. Договариваться с дружественными компаниями, которые вам действительно, на самом деле, оказывают услуги, и просто доплачивать им сверхсумму там за какую-то услугу, которую они, может быть, на самом деле не оказывают, но могли бы оказать в рамках этого договора. И таким образом, ну и попросить их, естественно, для того, чтобы они нал вам вернули, часть нала. Такие договора хорошо делать с фирмами, которые применяют упрощенку. В этом случае вы просто на 6% больше можете им заплатить, чтобы они не несли расходы, то они чаще всего соглашаются, особенно если вы являетесь их как бы крупным клиентом, то они могут на это пойти. Естественно, это все нужно делать очень аккуратно, там сантехника безопасности есть, но не суть. Вот как бы метод я вам сказала, да. Шаг пятый. По Можно подумать еще об использовании различных схем по выводу бизнеса, по развитию какой-то структуры, которая будет помогать вам этот налог обналичивать, которая будет иметь льготное налогообложение или специальное налогообложение, да, применение специальных режимов, если вы на общей системе налогообложения. Ну, то есть здесь, конечно, это все не так просто и быстро, но тем не менее это есть. Шаг шестой. Конечно же, прежде чем вообще что-то применять, нужно просчитать все риски, просчитать эффективность использования, там, когда это внедрение произойдет и что вы на этом выиграете. Ну и если у вас в компании своих профессионалов нет, то нужно, конечно, проконсультироваться, прежде чем применять эту схему. Если есть, то что ж, это замечательно. Значит, надо проконсультироваться с вашими профессионалами. Так, надеюсь. Угу. Разве на комнате много сэкономишь, если нал идет в пятину дами? Да. Алена, вы знаете? Я согласна с вами, если нал с 5 нулями, на комнате много не сэкономишь. Но в моей практике были такие случаи, что вот тоже так говорили, ой, ну на комнате много не сэкономишь. Потом, когда мы анализировали все расходы и проверяли, оказывалось, что 30% нала можно было совершенно легкую просто перевести на безнал и не обналичивать его на вот таких вот расходах. Там, конечно же, не только комната, там и бензин, и все остальное. Так, по поводу 2012 и 2013 УСН ведут всю отчетность. Ну, на самом деле, Ален, сейчас в Госдуму внесен законопроект, который предлагает все-таки предприятия, которые на упрощенной системе налогообложения, тоже их освободить от сдачи бухгалтерской отчетности. Ну, потому что на самом деле даже самим налоговикам это нафиг не нужно. Так, по-хорошему так, да? Зачем им этот геморрой? Им нужно проверить базу налогового, а вот бухгалтерский этот учет, он и для предприятий на общей системе налогообложения не очень-то интересен. Налоговый больше. Поэтому будем надеяться, что все-таки отменят его. Так, касса нет, авансовый раз в год. Это здорово, да. Одна нефть идут в совсем другие суммы. Угу. Да, я вас понимаю. Ну что ж. Ну, если мы про цели посмотрим, да, то в принципе есть всякие разные варианты. На расходы без документов, на выплаты дивидендов, на взятки и откаты. То есть можно подумать, можно придумать. Здесь, конечно, далеко не все способы описаны, ну как пример. Да? И сегодня мне с вами хотелось бы поговорить о таком способе, как открытие индивидуального предпринимателя для организации, ну, которая будет, естественно, дружественен этой организации, через которую как раз можно обналичивать фирмы с гораздо большими суммами. Ну, не знаю, насколько вы в курсе про ставки налогов с заработной платы. Наверное, вы в курсе, да, что мы платим 30%, если на общей системе налогообложения платим зарплату кому-то, то, естественно, предприятие платит в пенсионный фонд ФСС, фонд 30%. Ну и если сумма у нас превышает предельную величину 512 тысяч, то тогда вроде как налоговая ставка снижается, становится всего 10% вместо 30%. Но, да, сейчас мы об этом тоже скажем, Алина. Ну вот такая вот ситуация. Если мы посмотрим, сколько мы на самом деле платим налогов, ну вот здесь в табличке я сделала простой расчет для одного человека, например, на одного работника зарплаты. Вот, если взять зарплату, например, 42 тысячи, то получается, что у нас затраты работодателя на налоги и взносы в процентах от той зарплаты, которую он выплатит работнику на руки, составят, конечно же, не 30% и даже не 43%, как с учетом, да, 13% НДФЛ, а все 49%. Поэтому получается, что для того, чтобы работнику выплатить 1 рубль, нам нужно рубль 49 заработать. Но желательно еще побольше, чтобы у нас еще имелись какие-то деньги. Естественно, конечно же, работодатели пытаются избежать этой злой участи. Если мы посмотрим вот здесь на следующий слайд, здесь я сделала такую таблицу расчет для того, чтобы посмотреть, а когда же у нас налоги, собственно говоря, снизятся, с какой же суммой. Что если вот у нас предельная величина 512 тысяч превысится, и там вроде как у нас должно-то быть уже и 10%. Ну, на самом деле, вот здесь мы видим, что реально в том случае, даже если ежемесячная оплата вашему работнику будет составлять 1 миллион рублей, то предприятие все равно заплатит налогов и взносов 27%. Внизу, вот в этой табличке, в этой таблице внизу вы это видите, я надеюсь, да? Поэтому, конечно, вот это ставки эти, это очень обманчивая вещь. На самом деле цифры, конечно, реально другие. Ставки очень хороши для того, чтобы наш президент мог козырять тем, что у нас в России самые низкие ставки. На самом деле налоговая нагрузка, она совершенно другая. Так. Так вот, по поводу способа оформления работников как индивидуального предпринимателя. Предупреждаю, пожалуйста, сразу, что этот способ, опять же, подходит не для всех предприятий и не для всех работников. А вот на прошлом вебинаре я когда говорила об этом способе, одна из слушательниц потом мне написала, что мы у себя на заводе, например, не можем такое использовать. Вот мои работники, работяги, да, вот работники завода, я им там не могу, даже не смогу объяснить, зачем, почему это надо, ну и вообще зачем это мне, почему я должна гибарон на себя брать, потом еще и вести учет за этих индивидуальных предпринимателей. Конечно же нет. Потом мы еще с вами поговорим о технике безопасности применения этой схемы. Ну, в принципе, хочу вам сразу сказать, что эту схему нужно применять выборочно. И как и чего, поговорим об этом еще побольше. Так вот, если мы с вами сравним 2012 пока год для начала, то у нас работники платят ставки, вы уже видели, 30 либо 10 при превышении предельной величины, да? А индивидуальный предприниматель у нас платит фиксированную сумму. Вот в 2012 году она составляет 17208, знаем, да? Если есть какие-то вот вопросы, потому что здесь, возможно, у нас есть люди, которые точно не знают, вот, может быть, какие-то термины непонятны, еще что-то, пожалуйста, задавайте, не стесняйтесь. Так вот, зависит эта сумма, которую платит фиксированный платеж индивидуальный предприниматель, зависит от минимального размера оплаты труда. И он сейчас в этом году составляет 4611. Почему я говорю обратить на это внимание? Потому что мы потом поговорим еще про 2013 год. Вот как раз Алена сказала, что возрастает. Вот мы посмотрим, как это повлияет. Да? Можем ли мы эту схему продолжать применять и в 2013 году. Так, сейчас переместим слайды. Так вот, если вы сейчас посмотрите вот на этот слайд, то вы увидите, что в том случае, если при заработной плате 50 тысяч рублей у вас работник станет индивидуальным предпринимателем, то, естественно, ставка затраты работодателя на налоги и взносы в процентах от выплаченной на руки суммы будут составлять разницу 40% между той и той схемой. То есть разница, как мы видим, существенная, очень существенная. И, конечно же, существуют такие суммы, при которых в любом случае эту схему применять невыгодно. И вот здесь, в следующем слайде, я ее попыталась вычислить. Не только попыталась, но и вычислила. Так вот, при ежемесячной оплате 10 тысяч рублей, как вы видите, доход по договору индивидуального предпринимателя составляет 120 тысяч рублей, и, соответственно, налоги взносы составят 17%. То есть это выше, чем 6%. Почему? Потому что как раз этот фиксированный платеж, он как бы не зависит от суммы дохода предпринимателя, будет уплачиваться даже в том случае, если предприниматель вообще ни одной копейки не заработает. И тогда, естественно, эта величина процентная вырастет еще больше. Поэтому, в принципе, даже при сумме в 10 тысяч рублей можно применять эту схему. Но, конечно, при сумме в 10 тысяч рублей она может быть невыгодна. Почему? Потому что еще там, здесь в этой схеме, конечно же, не учтены затраты на ведение бухгалтерии этого предпринимателя, ну хотя бы минимально, да, он у нас на выплаченке будет, но все равно ему надо сдавать хотя бы один отчет, придется сдавать и платить взносы в пенсионный фонд, это все равно какие-то затраты только минимальные будут, да. Но зато мы видим, что если, например, заработная плата у нас 20, 30, 40, 50 рублей, то разница как бы между той налоговой нагрузкой, которую будет нести предприятие, и предприниматель, они, конечно, существенны. То есть имеет смысл. Ну, теперь давайте посмотрим, что у нас с 2013 годом. Так, прошу прощения, почему сумма затрат работодателя включена в ДФЛ? Объясняю. Ну вот вы говорите, что он оплачивается за счет работника и никак не влияет на затраты работодателя. В принципе, вы совершенно правильно вроде как рассуждаете. Но по большому счету, вот давайте так рассудим. К вам приходит человек устраиваться на работу, и он говорит, я хочу зарплату получать 20 тысяч рублей. Вы говорите, окей, зарплата 20 тысяч рублей, минус 13% НДФЛ. Он говорит, нет, извините меня, я хочу получать 20 тысяч рублей чистыми. Соответственно, ваши затраты вырастут, то есть вы ему должны будете тогда начислять не 20 тысяч рублей, а больше на эти 13%, правильно? И эти расходы вроде как несет работник, но по большому счету платите вы. То есть вы должны все-таки заработать 1,49 рубль для того, чтобы заплатить, удержать вроде как с работника эти деньги и заплатить их в бюджет. Поэтому я считаю их сюда. Да, расчет ведется от зарплаты на руки, совершенно верно. Так вот, давайте рассмотрим мы с вами теперь 2013 год. Ставки у нас вроде как по зарплате не меняются, те же самые 30% и 10%. Единственное, что может быть изменится, это превышение, вот эта вот самая предельная величина, которая 10%. Но пока еще я не видела изменений, честно говоря. А вот что касается индивидуального предпринимателя, то уже принят сейчас закон, который говорит о том, что МРОТ, от которого рассчитывается тот самый фиксированный взнос, во-первых, уже составит сейчас 5205 рублей, что там на 1000 с чем-то больше, да? Кроме того, этот МРОТ должен увеличиваться в 2 раза, да, для цели применения вот расчета этого фиксированного платежа. Таким образом, у нас сумма, которую предприниматель будет платить в бюджет, составит уже 38850 рублей. И тут опять же нужно считать, когда нам можно применять эту схему, когда она может нам стать невыгодной. Ну и, конечно же, я для вас ее тоже посчитала. И здесь мы видим, что со следующего года, если мы платим зарплату 10 тысяч рублей, или там доход индивидуальному предпринимателю 10 тысяч рублей, то налоговая нагрузка, как мы видим, практически одинаковая. 49% в случае зарплаты и 48% в случае предпринимательства. То есть вот в этом случае, конечно, при зарплате 10 тысяч рублей, при доходе предпринимателя, эта схема даже не стоит затеваться. А по другим суммам надо тоже как бы думать и смотреть, стоит ли задеваться, стоит ли смотреть. Вот при зарплате 20 тысяч рублей, соответственно, уже у нас налоги предпринимателя составят 19%, при 30 – 12%, и так далее, схему видите. Ну, в любом случае, чем больше зарплата ежемесячная работника, тем выгоднее его перевести на предпринимателя. Ой, дайте там делать презентацию. Сейчас, одну секунду. Куда-то я не туда нажала. Так, ну естественно, так просто взять и перевести наших работников и сделать их индивидуальными предпринимателями нельзя, потому что, естественно, сразу же в ней распознают схему. Надо делать все это сильно аккуратно. И на этом слайде как раз расписана та самая техника безопасности. То есть как применять? Ну, во-первых, в договорах с индивидуальным предпринимателем, конечно же, нужно заключить их настолько грамотными, чтобы там не было никаких намеков на трудовые отношения, никаких намеков, что он выполняет работы в целях вообще ведения, в целях работодателя, да, то есть он должен как бы в своих целях, в целях ведения предпринимательской деятельности. Кроме того, договор должен быть полным, то есть вот если у вас там каких-нибудь два листика будет, на котором общими фразами все написано, то это на определенный риск, что это распознают схему, да, то есть должно быть все четко прописано. И конечные результаты, сроки выполнения работы, стоимость, условия, ответственность сторон особенно, да, и мало того, что это должно быть прописано, это должно соблюдаться, то есть если у вас написано, что там, ежемесячно акту выполненных работ там, работник должен составить там, перечень тех там, не знаю, заказов, которые он выполнил, или еще что-то, то значит, должен быть такой перечень. Ну, естественно, плюс никаких там созданных рабочих мест для работы, для импешника не может быть. То есть он должен осуществлять оказание там, услуг, работ за своими там инструментами, за своим рабочим, на своем рабочем месте и так далее и тому подобное. Ну, по крайней мере, в этих бумагах это все не должно быть фигурировать. Ну и что нужно еще, конечно, исключить из договоров, если там какие-то процессы или условия работы регламентируются, то их из такого договора надо исключить. Их, конечно, должностей быть написано не должно. Никаких регулярных выплат по договору. Ну, про место работы я уже, в принципе, сказала, да. И, естественно, никакого там страхования, никаких льгот, там, никаких ссылок по трудовому кодексу, никаких там таких же данных, как и в трудовом договоре. И в том числе, если вы заработную плату, не если, а наверняка все уже выплачивают заработную плату, аванс и зарплату, то в договоре с предпринимателем, конечно же, должна уплачиваться сумма один раз, желательно. Вот. И желательно не в те же самые даты, как выплачивается заработная плата. Какие риски есть? Вот если у вас сотрудники массово увольняются, после чего заключается в два раза предпринимателями. Да? То есть они же становятся предпринимателями, те же самые работники, то это, конечно, большой риск. Плюс многие компании еще как используют эту схему. Они заключают договор с директором, ну, то есть директор или учредитель, он же является еще и индивидуальным предпринимателем. И предприятие в лице директора заключает договор с предпринимателем, он же директор, да, сам с собой заключает договор. Вот это вот тоже делать нежелательно, конечно же. Ну, либо если учредитель там. И потом происходит оказание услуг. Причем суммы часто, вот, особенно если учредитель, вот таким образом выплачивает ему те самые дивиденды, вроде как, да. Вроде как учредитель оказывает услуги. Ну, в принципе, законодательством такая схема не запрещена, но если уж вы ее используете, то тут таким количеством документов нужно обложиться. Плюс нужно, конечно же, очень четко посчитать, реально возможно ли реальное оказание услуг по этому договору этим человеком, реальное количество, использование количества часов там, и так далее. Плюс, конечно же, не все должности, не все работники могут быть переведены вообще на стать индивидуальными предпринимателями. Вы не можете перевести, например, тех работников, которые несут у вас материальную ответственность. Кассиры, кладовщики, те же самые. Ну, то есть нужно как бы думать, прежде чем это все делать. Нельзя просто брать и огульно применять эту схему. То есть нужно думать, что, например, менеджеров, которые продают товар, и их зарплата зависит от продажи, их можно перевести на индивидуальных предпринимателей, да, и при этом точно так же говорить, что они будут получать процент от, скажем так, проданных ими товаров. То есть в договоре будет условие о том, что они обязаны продавать товар фирме, да, и при этом они будут, их вознаграждение будет зависеть от количества этого проданного товара. Ну, естественно, бухгалтера, консультанты, всякие юристы, все тоже очень хорошо переводится на индивидуальное предпринимательство, и таким образом можно даже, ну, как бы, если люди, которые становятся индивидуальными предпринимателями в ваших интересах, вы с ними можете их доверять, то здесь как раз очень часто бывает, что можно выводить как бы достаточно большие суммы. И, естественно, это все опять же нужно очень четко прописывать документально, что конкретно для вас человек выполняет, ну, для того, чтобы, естественно, эти расходы были целесообразны. То есть, чтобы не было такого, что вы у этого индивидуального предпринимателя покупаете там за миллион какую-то услугу, а могли бы пойти за углом и купить эту услугу там за 3 копейки, да? Целесообразность никто не отменял здесь. А какой алгоритм внедрения этой схемы? Он достаточно простой. Во-первых, нужно определить перечень работников по тем должностям, которые вообще могут быть переведены. Оценить размер возможной экономии, ну или размер, сколько чего вы кому там можете платить, да, и за что. Вот. Посмотреть, естественно, нужно судебную практику целого региона. Ну, плюс оценить, конечно, риски и способы защиты. Ну, и далее вы уже разрабатываете конкретный способ внедрения и продумываете деловую цель такой операции. Ну и, конечно же, очень такая большая рекомендация вам все-таки не выводить тех людей, которые уже работают в вашей штате, не делать их предпринимателями, а применять эту схему к вновь приходящим к вам работникам. То есть вы оформляете предпринимателями тех людей, которые еще у вас не работали. Либо открываете вообще новую фирму, которую эти работники уже идут не работать, а числятся предпринимателями, да, и, соответственно, с этой новой фирмой уже вы можете договариваться. Надеюсь, здесь вам понятно все. Сейчас посмотрю, что вы писали. Эльмира, стесняюсь спросить, что такое Комус. Комус – это такая компания, которая продает канцтовары. Канцтовары зачастую, особенно в крупных компаниях, бывают очень большие суммы используются. И вот. Бывает, что экономят на бумаге, экономят на скрепках и так далее. Все стараются купить подешевле где-нибудь, там, чуть ли не на рынках. Так, почему по 6% таблички налоги номер? А где вы видели это интересно? Давайте посмотрим, что там за табличка, где налоги номер. Так, я, честно говоря, не вижу, где там налоги номер. Налоги ноль не может быть, налоги 6% есть. Минимум. Минимум 6%, иногда бывает больше. Так, да? Угу. А, ИП управляющий по этой схеме пойдет. Ну, вот. А, в принципе, когда индивидуальный предприниматель управляющий, такая схема тоже подойдет. Но в этом случае этот предприниматель не должен быть учредителем, да, и он, конечно же, не имеет, ну, как бы, вот, директорствовать, лучше его не назначать. Вот, директор – это один, а он может быть, как бы, на него возложить функцию там, управления, консультирования по управлению и так далее. Взаимозависимые лица. Да, совершенно верно. Спасибо за добавление. Взаимозависимость сейчас очень сильно проверяется. Да. Да, совершенно верно. Частая ошибка открытия ИП на директоров, замов или учредителей. Ну, на самом деле, у нас господин Ходорковский за это, собственно говоря, сидит. Сидит он, конечно, не за это, но как бы множество аргументов в пользу того, что он виновен, как раз было из-за взаимозависимости. Да, еще один подарок. Да, совершенно верно. Это еще один из подарков на Новый год, поэтому здесь нам надо, конечно же, быть аккуратнее и эти риски тоже учитывать. Так, любовь, взаимозависимость, она же аффилированность. Это когда, ну вот, уже вам, в принципе, написали, жены директоров, замов, учредителей и так далее. То есть взаимозависимые могут быть физические лица, в том случае, если они состоят в родственных каких-то связях, да, вот, взаимозависимость может быть юридических лиц. Например, у вас ООО «Ромашка» открыта на, на Елену Глоткину, будет «Ромашка» открыта, а фирма «Лютик» открыта на господина там Васю Глоткина. И «Лютик» с «Ромашкой» заключают договора какие-то и взаимодействуют. Как бы. Это не запрещено законодательством, но вот если такие сделки проходят, то тогда их особым образом контролируют, проверяют и обращают на них внимание, что вот когда сделки взаимозависимые лица. Ну, то есть их цены, которые применяются по таким сделкам, их контролируют. Вот, вот так правильно сказать. Как проверяется взаимозависимость? Любовь. На самом деле очень легко. У налоговых органов есть сейчас программа замечательная, по которой они видят, кто, когда, зачем и почему. Во-первых, кто в каких связях родственных состоит, во-вторых, кто где директор, кто где учредитель, кто где там еще что-то. Вот. Взаимозависимость считается, даже если вот несколько фирм, а один и тот же бухгалтер там. Это тоже уже считается, в принципе, взаимозависимым. Так, ну, надеюсь, вам все понятно. Вопросов я таких больше не вижу у вас. А на самом деле, хотела сказать вам, что дальше, да? Вот кто из вас хотел бы получить алгоритм расчета эффективности, применяемую схему, технику безопасности по каждой вот этой схеме. А, на самом деле, я хотела сказать, что схему, естественно, мы разобрали одну и больше уже сегодня разбирать не будем, поздновато, и все мы устали уже. Вот. А 24 декабря я буду проводить еще один вебинар на эту тему, где я буду рассказывать о других схемах и буду как раз давать алгоритмы расчета эффективности этих схем. Ну и, естественно, по каждой из схем расскажу по технике безопасности. Ну, единственное, что этот вебинар уже будет не платным, не бесплатным, пардон, а платным. Вот. Стоит он всего 1550 рублей. Думаю, что это не такая великая сумма для организации. Вот. Специально сделала его таким дешевым, для того, чтобы можно больше людей могли его послушать и посетить. Вот. Я вас на него приглашаю. Если вам это интересно, посмотрите, пожалуйста. Так, даже если бы на нем не очень поняла, к чему это относится. Если можно, сформулируйте, пожалуйста, вопрос немножко по-другому. Так вот, кто захочет прийти на мое мероприятие 24 декабря, то можно будет найти его, то что, честно говоря, я не знаю, как можно посылать здесь, ставить ссылки в чате. Я как-то пыталась, сейчас попробую, конечно, еще. А, может, что-то получилось. Ну вот по этой ссылке можно, в принципе, на него зайти, либо найдете в списке мероприятий его. Оно называется... Господи. «Как жить без однодневок, если нужен нам». В общем-то, это все, что я вам сегодня хотела рассказать. А, я хотела еще попросить вас оставить отзывы о сегодняшнем вебинаре, прислать мне на адрес audit@simbusiness.ru. Я сейчас напишу его в чате. И тем, кто пришлет мне этот отзыв, я готова выслать эту запись сегодняшнего вебинара плюс, естественно, презентацию. Мне хотелось бы услышать в этом отзыве, что именно вам понравилось, что именно было для вас новым, или если не новым, то, может быть, вы посмотрели на что-то с другой стороны, или там какой-то расчет вам облегчил жизнь, или что-то такое, что положительного, хорошего вы смотрели в этом моем вебинаре, и приложите, пожалуйста, к нему фотографию свою, и если хотите, можете приложить ссылку там на свой сайт, на свой блог, на сайт своей организации, прорекламируемую заодно, и так далее, и тому подобное. Большое вам спасибо, вы замечательная публика. А, я же хотела признать самому активному участнику. Кто у нас самый активный участник сегодня? А понравился вам сегодняшний вебинар? Скажите мне, пожалуйста, поставьте восклицательный знак, если вам понравился. Так, хорошо, отлично. Спасибо большое. Вот, сколько плюсиков. Здорово. Класс. Ну что ж, приходите, будет еще интереснее. Сейчас я листаю. Вот мне так кажется, что по количеству ответов у нас вот Алена сегодня была очень активна. Мне кажется, больше, чем остальные. Ален, напишите мне, пожалуйста, на почту. Я вам пришлю один из своих платных продуктов. Например, про налоговые проверки, если вас интересует. Вы послушаете его. Хорошо? Да, вот. Спасибо вам всем. На самом деле, вы все замечательная публика. Все хорошо участвовали, помогали, отвечали на вопросы. Даже подсказывали вот про взаимозависимость, про которую я действительно ничего здесь не сказала, как-то не заострила на этом внимание. Всего хорошего и до новых встреч! встреч. Всем пока-пока.